моя вера, как я верю, во что я верю, почему я верю. И хотелось бы поделиться с вами размышлениями сегодня. И давайте прочитаем первый отрывок. Это книга Даниила, 2 глава, с 1 по 19 стих и 46-47 стих. Даниила, 2 глава, с 1 по 19 и 46-47. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и он возмутился, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайновесцев, гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем, и сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайновеца, гадателя или халдея. Дело, которого царь требовал, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которые обитают, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и его товарищей, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу, и Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представил царю толкованию сна. Даниил пришел домой в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу, Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». И 46 и 47 стих. «Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения, и сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Для меня это интересный пример, когда я постоянно удивляюсь Даниилу, насколько его вера была сильна, насколько его вера была крепка и отношение к Богу. Читая эти моменты, мы как люди понимаем, что царь требовал невозможное. Он просил рассказать сон, который видел он. Ни один человек не может залезть в голову другому и прочитать мысли, сновидения и что-то рассказать, и не только рассказать, но еще и истолковать. Поэтому остальные мудрецы, тайноведцы просили рассказать сон, чтобы они могли объяснить его. Но царь хотел другое. Они сказали, что только бога могут это объяснить. Мы видим, что Даниил, рискуя своей жизнью, пошел к царю. Он пошел к царю и сказал, что царь, дай мне время. Я попытаюсь рассказать тебе и сон, и попытаюсь рассказать значение. А насколько мы видим, что царь, видимо, свой сон забыл, бывает такое, что нам снится сон, мы утром просыпаемся в тревоге, и сон мы не помним, но что-то нам снилось. Такая ситуация была у царя, и он хотел узнать значение. И Даниил рискнул всем. Ну, в принципе, наверное, ему уже ничего не оставалось, потому что и так бы их убили, если бы не рассказали сон. Но он рискнул, он доверился Богу. И если мы будем читать книгу Даниила, там много примеров, когда он доверяет Богу. Когда он доверяет Богу полностью на 100%. Честно, в нашей жизни это тяжело иногда сделать, потому что человек привык верить в то, что он видит, верить в то, что он ощущает. И порой безвыходные ситуации мы пытаемся решить эти ситуации сами. Но мы не готовы просто это оставить Богу, просто довериться Богу и сказать: «Господь, я верю, что ты решишь». Интересно, что в Библии есть много примеров таких поступков. Один из них, наверное, каждый знает, это Авраам. Когда Аврааму приснился сон, что он должен с утра взять своего сына и принести его в жертву, я не знаю, то, что принести сына в жертву, мы понимаем, что тяжело, но для меня было интересно, что это было во сне. Когда мы утром просыпаемся, для нас сон – это что-то такое нереальное. Я не знаю, я бы не поверил, если бы мне во сне явился, кто-то сказал, что ты должен встать, пойти и сделать это. Наверное, это тяжело. Но насколько вера Авраама была, что он поверил сну, он поверил, что он должен взять сына, пойти и принести его в жертву. И мы видим, что даже этот момент Аврааму вменилось в праведность. Давайте посмотрим, что дальше с Даниилом. Он рассказал сны. И самое интересное, что произошло дальше. Царь Навуходоносор, который был язычником, говорит Даниилу, что благословен Бог твой. Царь прославляет Бога Даниила. Он говорит, что твой Бог есть Бог богов. Насколько вера Даниила показала, что его Бог безграничен и всемогущ. С Авраамом, да, тут история веры, но тут история между Авраамом и Богом. Это дальше никуда не пошло. Это ему вменилась праведность. Но здесь с Даниилом интересная ситуация, то, что посторонний человек увидел веру человека, увидел, насколько он верит в Бога. И он сказал, что да, Даниил, действительно, твой Бог благословен. И для меня был вопрос такой, насколько я верю, насколько моя жизнь, как христианина, в этом мире, на работе, на учебе, даже с моими родственниками, с моими родителями, с моей женой, с ее родственниками. Насколько моя жизнь показывает Бога? Готовы ли мои близкие, дальние родственники сказать, что да, Дима, твой Бог благословен? Сотрудники на работе, смотря на меня, сказать, да, Дима, твой Бог благословен. Хотелось бы, чтобы мы себе задали вопрос. Насколько я верю? Насколько моя жизнь соответствует моей вере, мои поступки? Готовы ли люди, окружающие нас, прославить нашего Бога? Неважно, знают они Бога, не знают. Если знают Бога, слава Богу, что они прославим одного Бога. Если они не знают, люди, которые неверующие, готовы ли, глядя на нас, они прославить нашего Бога? В Иакова есть интересные слова. Иакова 2 глава, с 14 по 26 стих. Иакова 2 глава, с 14 по 26. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из моих дел. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, но и бесы верят и трепещут. Но хочешь ли ты, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства и исполнилось слово Писания? Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Рав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев, отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Знаете, мы, верующие в Бога, можем вести себя по-разному. Можем представить несколько ситуаций. Было в моей жизни такие моменты, когда ты приходишь на работу, в новый коллектив, устраиваешься на работу, и есть несколько путей. Можно прийти и сказать: «Я христианин, я верю в Бога». А дальше два варианта. Либо мы оправдываем свой статус христианина, либо он лопается как пузырь, и люди разочаровываются. Потом говорят: как можно верить в такого Бога, если вот Дима ведет себя так? Как можно верить? Я в такого Бога верить не буду. Либо второй вариант, то, что мы действительно оправдаем свои слова, которые мы подтвердим свои слова, что я христианин, и люди, глядя на тебя, скажут, что да, он действительно верит, действительно его Бог благословен. Либо еще один вариант, мы приходим на работу и молча просто живем, делаем свою работу, делаем свои обязанности, поступаем, и люди к тебе через месяц, через полгода, через год подходят: слушай, ты какой-то другой, почему ты так не поступаешь? Почему все так делают, а ты нет? Почему там все выпивают, курят, а ты не ходишь на перекуры? Почему? Ты говоришь: я христианин, я верю в Бога. И люди, глядя на тебя, смотрят: да, вот это вера. Я не знаю, кто как поступает, но я вот больше второй вариант люблю. Когда я прихожу, живу в коллективе, а потом к тебе подходят, спрашивают: почему ты не такой? Мне больше это нравится. Но, вспоминая Даниила, вспоминая Авраама, вспоминая слова Иакова из послания Иакова, что действительно наша вера, мы не можем просто брать и верить. Есть моменты, когда, наверное, все знают, кто женатый, говорить супругу или супруге «я люблю» и при этом бездействовать. Никто не поверит, что ты ее любишь. Если ты любишь, соответственно, ты где-то жертвуешь, ты где-то что-то делаешь, ты где-то пытаешься поддержать, где-то помочь. Разные проявления любви есть. Но они плотно связаны. Так и здесь, когда мы говорим просто «да, я верю в Бога», мы можем прийти и сказать «да, я верю в Бога, вот посмотрите на меня», а дальше ничего. Послание Якова интересно написано, что вера без дел такая же мертвая, как и тело человека, если испустит дух. Интересно, сам Иисус Христос говорил интересные слова. В Матфея 17:20 Иисус сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». И Матфея 21:21 Иисус сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете, поднимись и вергнись в море, будет так». Интересно, что даже Христос подмечает тот момент, что если в нас есть вера, горчичное зерно, мы можем многое. Кто-то начинает свою жизнь со Христом с раннего детства, кто-то с подросткового возраста, кто-то уже в осознанном, кто-то в старчестве. Но вера в нас растет. И, соответственно, наша жизнь вокруг и наши поступки должны меняться. И мы помним, что даже если есть горчичное зерно, вера, оно в нас должно как-то проявляться. Да, тяжело поверить, что гора может встать, перейти в другое место по одному нашему слову. Тяжело поверить в это. Но Бог говорит, что действительно наша вера – это неотъемлемая часть от нашей жизни. Здесь написано просто «дела». Я бы хотел сказать, что не просто дела, а именно как жизнь Даниила, у него вся жизнь пропитана верой. То есть, смотря на его жизнь, можно сказать, что да, он верующий человек. И хотел бы про себя, про свою жизнь, что действительно я хочу жить так, что, глядя на меня, люди могли сказать: «Да, ты верующий». Да, у нас есть эмоции, у нас есть гнев, у нас есть много разных моментов. И мы устаем и на работе, и что-то нас раздражает, и на нас погода влияет. Все это влияет на наше поведение, на нашу реакцию. Да, я скажу, признаюсь честно, что когда переехал в Москву, я стал более где-то, может быть, раздражительней, потому что здесь ритм жизни больше сильнее давит, чем когда я жил в Иваново, потому что там более спокойно. И мне стыдно за это. То, что внешние факторы влияют на мое внутреннее. Обычно внутреннее должно влиять на мои внешние поступки. Знаете, можно слабо верить, можно сильно верить, можно говорить много людям о Боге. Но если люди не видят вашей жизни, знаете, есть... Бывает такое, что к тебе человек подходит, рассказывает о Боге, раз, два, ты вроде верующий, а тебе говорят, что ты плохо веришь. Знаете, бывают такие моменты, что когда тебе говорят о Боге, у тебя до тошнотного рефлекса это вызывает, потому что тебе уже противно слышать об этом. Вроде тебе человек говорит о Боге, а о том, что надо меняться, но тебе это неприятно слышать. И вопрос: это проблема во мне или проблема в том человеке? Я скажу, что и то правильно, потому что во мне я не готов принимать, что-то слышать. Но и в том человеке. Если человек пытается научить кого-то, но при этом его жизнь кардинально отличается от веры в Бога, о том, что он говорит, что он верит, но при этом он живет по-другому. Нам на подсознательном уровне трудно это принимать. А можно иметь веру с горчичное зерно, и люди будут видеть и прославлять Бога. Хотелось бы, чтобы в заключении мы подумали, задали сегодня себе вопрос. Я себе задаю вопрос лично. Какая моя вера? Какая моя жизнь? Действительно ли моя вера в Бога, в Иисуса Христа настолько пронизывает мою жизнь, что по моей жизни видно, что я верующий? Просто молча ты идешь, работаешь, и люди говорят, что-то с тобой не так. Почему ты такой? Я хотел бы, чтобы наши сотрудники на работе, наши одноклассники, одногруппники, все, кто нас окружает, наши родственники, верующие, неверующие, без разницы. По нашей жизни могли сказать, да, благословен Бог твой. Благословен. Действительно, мы видим, что в твоей жизни есть Бог. То, что в твоей жизни действительно Господь действует и меняет. И, как я говорил, для нас, для нашей семьи эти две недели были сложные. И размышляли с женой на такую тему, что часто в наших головах рисуется Бог и отношение к Богу от того, как наш отец относился, ну, родной телесный отец относился к нам. Если отец ушел рано из семьи, то для кого-то отец будет, Бог, отец будет такой ненадежный. Если отец избивал в детстве, бил, то для кого-то Бог будет жестоким. И так много примеров. То, что подсознательно в нашей голове формируется отношение к Богу, на основании какой был наш отец. Но знаете, самое прекрасное, что пришел Христос. И Он сказал, что я жених. Девушки, если для вас женщина, если для вас Бог, просто проанализируйте, тот, кто ассоциируется с вашим отцом, помните, что у вас есть жених, который может поменять мировоззрение. И для мужчин, то, что даже Христос, церковь, можно посмотреть по-другому. Это все подсознательно. Это мы часто не понимаем, но если копать глубоко, мы можем понять. Но помните, что наша вера, наша жизнь должна показывать нашу веру. И знаете, мне было в один момент очень стыдно. Я крещение принял в 14 лет. Ну и общался дочками пасторов, ну, пастора, куда я в церковь ходил. И тогда мне было уже, наверное, лет 18. Я вел молодежные служения, а дочкам там, по-моему, было лет по 10-12. Ну, вроде я с Богом 4 года, занимаюсь служением, и одна дочка подходит и говорит, знаешь, ты для меня примером являешься. Знаете, после этого момента я пересмотрел свою жизнь. Мне было так стыдно, потому что не всегда я поступал правильно. Но когда мы не замечаем этого, но как тебе подходят и говорят, что ты для меня пример, ты думаешь, а что я сделал так, что где-то я хорошо поступал, где-то я плохо. Мы понимаем, что являться примером – это может и хорошее, и плохое быть. Наверное, каждый родитель знает, что не надо воспитывать детей, надо воспитывать себя, потому что все равно они будут похожи на вас. Хотел бы, чтобы мы помнили этот момент, что наша жизнь должна быть пропитана верой. Чтобы по нашей жизни люди могли сказать, что да, ты христианин, я хочу узнать твоего Бога и прославить его. Аминь.